Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.05 в Москве, сегодня 2 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале «Говорит Москва», заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на канал. И там есть чат, туда можете заходить, обсуждать темы сегодняшнего эфира друг с другом. Я его тоже периодически читаю. В общем, чат такой многофункциональный. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде заходите, везде надо подписаться, а дальше выбирайте все, что вам больше нравится. Нравится больше телега, пожалуйста. Ютуб устраивает, заходите на Ютуб. Может быть, вы фанат ВКонтакте? Добро пожаловать во ВКонтакте. Ну, у нас есть еще и радиоволна, про нее тоже не забываем, да? Так, меня деменция несколько раз подводила, пишет Джозеф Б. Не знаю, кто... Не, на самом деле, Сергей Люблино. Ладно. Мишка здесь. Слушал я сейчас эту вашу историю, конечно, все про парковки. Когда, ну, на прошлой неделе, да, мы эту всю историю тоже где-то под конец недели обсуждали все эти парковки. Да, не отпускает, не отпускает вас. Но я удивился, что их уже сегодня ввели. Надо будет поехать вчера. Вчера, да, 1 июля, да, с 1 июля они были. Надо будет поехать постоять, что ли, за 600 рублей. Что, делать нечего? Да, надо постоять. Что, зачем стоять за 150, когда можно за 600? Такой понт новых русских. Помните, были анекдоты про таких персонажей? Вот это ровно оно. Так, ладно, ну давайте снова про дресс-код для про артистов, что уж там пишет 506-й. Нет, ладно, давайте мы сегодня уже поговорим про что-нибудь другое, хотя это было смешно. Значит, у нас за последнее время появилось несколько интересных новостей, связанных с Владимиром Зеленским и его тут порывом переговариваться. Обратили внимание, что на самом деле это новость, которая прошла достаточно тихо. К моему удивлению, причем она тихо прошла не только у нас, но и на Украине она прошла тихо. Там это объяснимо, потому что там такие новости контролируются, понятное дело, их не дают. Я смотрел, там следил за их телеграм-каналами, за телеканалом немножечко. Нигде не слышал я ничего про эту историю, когда он первый раз в Брюсселе, по-моему, да, он это сделал заявление про переговоры. И вот потом, где-то спустя 3 дня, он же несколько раз сделал эти заявления, он прям настаивает. Он уже отказался от границ 91-го года. А чего он только там не отказался? В общем, делает и делает эти свои заявления. А у них новости не появляются и не появляются. Но у нас-то появляются с вами. Мы-то видим эти новости. Они по всем телеграм-каналам, по всем там радиостанциям, телеканалам. Везде эта новость прошла. Но, несмотря на то, что это вроде как важное заявление и такой заметный слом в сторону риторики украинской, словом, я имею в виду, почему-то, как будто на это никто не обращает внимания. Ну, типа, и сказал. Ну, давайте вот с вами освежим, называется, в памяти то, что он сказал. Так, где у меня эта история? Так, это французы, это мы потом. Вот, значит, он уже, когда шел вглубь и объяснял, как это может быть, он говорил, что, в принципе, можно построить переговорный процесс по схеме, по которой мы переговаривались во время зерновой сделки. То есть напрямую ни Россия, ни Украина не участвуют фактически в переговорах, а все это происходит через посредника. Друг с другом не разговаривают. Разговаривают через посредника. Там можно это и Турцию добавить, можно и ООН и так далее. Он заявил, что не хочет затягивать конфликт. Внимание, следим за высказыванием. Не хочет затягивать конфликт и намерен подготовить детальный план его урегулирования уже в 2024 году. Вот объясните мне, почему вы не обращаете на это внимания? Мне очень интересно, почему эта новость, на ваш взгляд, прошла как-то фоном и не заимела большого общественного резонанса. Вы не верите в то, что украинцы готовы пойти на какие-то переговоры? Или, может быть, вы считаете, что за этим высказыванием стоит что-то другое? Или же, наоборот, очень даже верите, и наверняка они там пойдут на эти переговоры, но так как нам переговоры невыгодны, по вашему мнению, сейчас вы поэтому типа на это внимание решили не обращать. Еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде подключаемся и выбираем то, что вам нужно. Подписываемся, главное. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер,
Георгий. Да, добрый.
И знаете, я обратил внимание на эту информацию от Зеленского, что он готов к переговорам и все уже, в общем-то, созрел, дошел до кондиции, как говорится, да? Uh-huh. Вот. Но я, знаете что, я не могу согласиться с тем, что с таким вот гуляющим трендом, что никому не выгодны переговоры. Понимаете, uh-huh. Я считаю, что в любом случае, любые конфликты, любые войны, они заканчиваются переговорами, так или иначе. Ну, сами понимаете, но это итог, надо поставить точку. Но сейчас ситуация какая? Немножечко другая, понимаете? Мы не советская армия времен Второй мировой войны, а Украина не Третий Рейх, понимаете? По мощи, по организации, по поддержке там и так далее, и так далее. Поэтому нынешняя ситуация ведения боевых действий в зоне СВО, мне кажется, это мое личное мнение, бесперспективное для обеих сторон, понимаете? Потому что каждый день погибают люди, буквально каждый день. Что стоит за посылом Зеленского? Ну, я, знаете, как думаю? Я думаю, что надо выходить на переговорный тренд, замораживать боевые действия на линии боевого соприкосновения обязательно и начинать переговоры. Но, естественно, только на таких условиях, которые будут устраивать нас. Как этого добиться? Это уже работа дипломатов, разведки и наших интеллектуальных центров, понимаете? Mm-hmm. В любом случае, надо в первую очередь что-то сделать, это дать команду о прекращении огня. А дальше уже работать, вот как я сказал, как вы в прошлый раз сказали очень правильно в одной из своих передач, что мы должны их переигрывать. Mm-hmm. И не только на поле боя, но и на дипломатическом поле. Понимаете? Вот такое мое мнение.
Угу. Спасибо. Это вот то, о чем сейчас говорил наш слушатель, сходится с той точки зрения, которую Виктор Орбан сегодня в Киеве, судя по сообщениям средств массовой информации, пытался донести до Зеленского. Орбан там приехал. Он председательствует в Евро... Где он там председательствует? Ну, не суть важно. В общем, они там в одной из европейских организаций Венгрия председательствует на ближайшие, по-моему, полгода. И вот он в рамках этих мероприятий, значит, посетил Киев. Многие, я видел, написали, что жалко Орбана, потому что посещение Киева – это черная метка. Это значит, что Орбану в том или ином виде конец. Либо политическом, либо физическом. Ну, скорее политическом. Но это мы посмотрим. Но он посетил, и именно такая новость оттуда до нас и донеслась. Сейчас я вам даже поподробнее эту историю прочту. Где у меня тут был Орбан? Орбан. Ты-ды-ды-ды-ды. Вот, значит, Венгрия предложила Украине прекратить огонь для начала переговоров с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Орбан после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским. Его цитирует агентство Reuters. Орбан также заявил о намерении Будапешта подписать с Киевом двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов. Орбан до сегодняшнего дня ни разу не посещал украинскую столицу после начала спецоперации. Глава венгерского правительства имеет отличную от большинства европейских лидеров позицию. Он открыто выступает против поставок. Тыр-пыр-восемь-тыр. Это мы все знаем. То есть это вот так вот немножечко перезванивается с тем, что сейчас нам говорил наш слушатель. Примерно об этом же и говорит Орбан. И то, что именно он туда уже тоже поехал и начал об этом говорить, действительно ни разу за эти несколько лет там не побывав, ну, такой звоночек. Я не знаю, вот о чем он конкретно говорит, этот звоночек, и надо ли связывать это с чем-то, кроме того, что Венгрия там вступила в свою управленческую должность. Ну, тем не менее, звенит же. Значит, звонок. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Денисович.
Здравствуйте.
Почему не обратили внимания? Ну да, мелко так прошу. Ну, во-первых, кто такой Зеленский? Ой, не буду говорить, как говорит Армен Сумбатович. Ну, просроченный, короче. Вот. да еще и сам себе и запретивший переговоры, начинает говорить о переговорах. Что его слушать-то? Мало ли, что он там говорит. Это просто неинтересно.
Uh-huh.
Вот. А вот то, что предыдущий слушатель говорил про заморозку, а там дальше давайте начинать разговор.
Да.
Ну да, конечно, нам невыгодно, что гибнут наши люди. Но как раз-таки Украине это выгодно. В первую очередь. Это, знаете, как спортивная аналогия, когда есть виды спорта, волейбол, баскетбол, когда можно взять тайм-ауты.
Uh-huh.
Да? И тайм-ауты берут, как правило, проигрывающая команда. То есть, чтобы остановить накат, который идет на них, сбить uh-huh. волну вот эту вот, да, сбить волну удачи. Тайм-ауты сейчас есть у нас, у них кончились. И давно. То есть, мы, у нас идет накат, и мы берем тайм-аут, что ли, вот так вот, что ли. Вот так себе это представляют некоторые люди.
Ну, видимо, мне да, странно. Некоторые представляют. Но, кстати говоря, наши представители, в том числе, по-моему, министр иностранных дел, говорил о том, что в случае переговоров, если они там будут происходить, останавливать огонь мы не намерены.
Ну, вот это и логично.
Ради, да.
Совершенно. Ну, во-первых, сейчас пока опять непонятно, с кем говорить.
Угу.
Ну, вот опять непонятно, с кем говорить. Кто-то выставит себя в качестве посредников. Ну, я, честно говоря, мало кого вижу таких, вот кто прям вот полыхал желание. Ну, может быть, Турция. Да, вот, ну, действительно, кто первый, вот, если кинуть клич, кто первый поднимет руку.
Угу.
Ну, может быть, Эрдоган. Остальные что-то сидят, тихарятся, по-моему.
Угу.
Ну, вот так. И европейцы тоже особо никто не прыгнет в эти переговоры. Ну, у меня такое ощущение, во всяком
случае. Ну, как будто европейцы и нас не устроят в качестве...
И да.
Переговорщиков между,
кстати, да. Кстати, мало кто говорит, я слышал, Саудовская Аравия, но у меня почему-то мнение, что это все-таки Индия.
Ага.
Вот самый интересный вот такой посредник был бы или территория для переговоров.
Так, ну ладно. Вот так. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, Денис. Турция ангажирована, она не может быть посредником тоже. А это интересно, это 500-600 написал, это интересная история по поводу посредников, потому что мы уже как-то разбирали, где-то полгода назад, наверное, говорили о том, что кто может быть в случае чего вдруг, в каком другом контексте мы это разбирали, но ситуация-то не поменялась, и вряд ли что-то может поменяться. Если мы начинаем разбирать вот эти вот потенциальные... Мы, по-моему, тогда говорили про место проведения каких-либо конференций и мир и так далее. Если мы начинаем разбирать вот эти вот страны, которые могут взять на себя такую роль, их вообще там очень мало, потому что у тебя либо сторона ангажированная с одной стороны, либо с другой. То есть у нас есть, вот сейчас была Швейцария, например, да, Швейцария, это уже давным-давно не нейтральная страна, они официально заняли свою позицию, поэтому Швейцария в этом смысле не подходит. Китай. Но Китай не устроит американцев, потому что с их точки зрения Китай играет на нашей стороне. Ну и с нашей точки зрения, да, Китай играет на нашей стороне. Плюс тогда Китай заберет себе большое количество славы, которое причитается за остановку конфликта. Американцев это тоже не устраивает. Американцам нужно преподнести какую-либо победу своему населению. Почему, тоже поговорим чуть попозже. Но... И Китай в этом смысле вообще никак их не устраивает, потому что это не их союзник. Им нужен какой-никакой, но союзник, который будет выступать посредником. В том числе, чтобы на него оказать давление можно было. Потому что если это будет страна, на которую они не могут оказать давление, на эту страну будут оказывать давление кто-то другой. А так и работает геополитика. Потому что эти бандерлоги слишком много говорят, а толку ноль. Ему позвонят из Лондона, и он переобуется. А к переговорам он готов, потому что фронт их сыпется. Добивать их надо. С террористами никаких переговоров. Они потом накопят силы снова и опять будут огрызаться, пишет Виталик из страны ООС. Игорь говорит, Северная Корея, самое то. Ну вот, если без шуток, Северная Корея вообще не подходит. Северная Корея, мы прям вот друзья-друзья, враги-враги, они с американцами, Северная Корея прям совсем мимо. Кринж-криша, хорошая, пишет, что вот Китай может, а я про Китай уже сказал, что не может. Непонятно, какие могут быть переговоры, ну что уже, всех нацистов убили, это пишет Эдуард. Так, Турция ангажирована, пожалуйста, есть сообщение. Виталик очень много раз присылал одно и то же. Виталик, давайте не присылайте одно и то же так много раз, потому что забивается у меня лента, мне тяжело так вы другие сообщения искать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, вот неоднократно и у вас в эфирах вообще слышится о том, что типа, а с кем вести переговоры, с кем договариваться и так далее.
Угу.
Я, честно говоря, такой проблемы не вижу. Давайте гипотетическую ситуацию представим. Зеленский завтра выступает в Питтсбурге, говорит, я все осознал, я все понял, я готов подписывать капитуляцию, на любых ваших условиях. Ну и что мы скажем? Нет, нам Зеленский не подходит? Нет, мы так не скажем. Скажем, давай, вот ручка, бумага, садись, пиши капитуляцию, да? Вот, и, может быть, это смягчит твой срок. Вот, поэтому это не так принципиально важно, кто именно будет подписантом. Это не носит решающего характера, понимаете? Ведь, например, там в Нюрнберге тоже не Гитлер подписывал бумаги. Ну, ничего, как бы, вроде вопросов-то особо нет. Это первое, что хотел сказать. Второе, по поводу вот мысли о том, что Орбан вроде как... Ну, что вроде как это для него какой-то некий крах и так далее. А почему никто не допускает, ну, не знаю, может, кто-нибудь допускает, но мне вот кажется, есть такой вариант, что он как раз-таки это делает по просьбе из Москвы. Так сказать, устный или письменный, это вопрос десятый, но по просьбе. То есть он не то чтобы самостоятельно до этого додумался, а как раз-таки, я когда-то уже в вашем эфире говорил, что я думаю, что дело близится к развязке, и понимая уже, так сказать, понимая то, что исход в нашу пользу, в нашу, это я имею в виду, в пользу Российской Федерации, неизбежен, возможно, началась суета. То есть сейчас, возможно, все хотят немножко помочь этому исходу, чтобы потом это зачлось. Понимаете? То есть наоборот, это, возможно, не крах, а взлет. Вот так вижу.
Чей? Вот. Наш? Их? Поэтому... Кто взлетает?
Ну, тех, кто сейчас подсуетится... Вот тот же Орбан, который, например, предлагает переговоры, да, я, если помните, я когда-то говорил у вас в эфире, что я считаю, что дело закончится переговорами в скором времени, по которым нам отойдет весь доступ к Черному морю, ну и так далее. И вот те, кто сейчас подсуетятся в том, чтобы нам помочь, нам, Российской Федерации, помочь, ну, всеми доступными средствами, те в будущем получат свои бонусы как политические, так и, возможно, и даже вплоть до личных каких-то бонусов. А Ростов город большой, там места на всех хватит.
Ну да, вот. это правда.
Ну вот, поэтому такие вот мысли.
Ладно, хорошо, принято. Единственное только, конечно, по переговорам. Нет, и мы не претендуем официально, да, пока вот про Черное море, то, что сказал наш слушатель. Пока этот вопрос вообще не поднимается. Есть ощущение, что пока, да, и чего там, Одесса, Николаев, все вот эти вот прекрасные места, они пока вне зоны доступа, в том числе и с помощью переговоров. Про то, о чем говорил Владимир Владимирович, здесь вполне, а вот тут пока нет. Так, а теперь наш любимый вопрос и проблема, что опять Запад в лице Орбана, Фица, Липпенда, хоть Бен Салмана надуют, нагло и цинично просто кинули, обманули дурачка на 4 кулачка. Я понимаю, да, когда поднимается вот эта тема, что а как же, они же нас все время обманывают, а как нам быть, они все обманщики, мы постоянно жалуемся, что они нас обманывают, а мы собираемся с ними переговариваться. Но, по-моему, сам Владимир Владимирович об этом говорил, других-то нету, придется с ними. Мы же их, ну, не уберем никуда, не уничтожим всех этих лидеров со всеми их странами, правильно? И не останемся одни-одинешеньки в мире, это вот так не получится. Так или иначе придется договариваться, а чтобы не обманывали, ну, значит, надо каким-то образом выставлять такой контроль за этими, за всеми соглашениями, чтобы обмануть не было возможности. Ну, обманут? Ну, могут обмануть, да, могут обмануть. Украина что, перестанет там быть угрозой, если подпишет клоун за бумаги? Они уже подписывали Минские соглашения. Украина в том виде, как ее сейчас сделали. Государство враждебное, по умолчанию она должна с карты пропасть, пишет Виталик из страны ООС. То есть пойдем надуваться по второму кругу. Ну, потенциально, да. На самом деле, когда встает вопрос о том, с кем нам переговариваться, я думаю, что этот вопрос очень сильно, на самом деле, надуманный. И то, что его вот так вот вкидывает, в том числе и президент Российской Федерации в общественное поле для обсуждения и так далее, это такой ход, знаете, такая обманка немножко, потому что мы понимаем, главное, видно, все, на самом деле, в мире понимают, что переговариваться Россия будет не с Украиной, а с Соединенными Штатами Америки. Это мы видели с вами на примере того, когда министр обороны США позвонил министру обороны Российской Федерации. В случае чего вдруг сразу резко переговоры начинают вестись между нашими двумя странами. И Украина тут вообще не имеет никакого значения. Поэтому вот мы как договоримся со Штатами, так оно и будет. И именно это Украина и будет подписывать. Украина абсолютно в этом смысле не субъектна. И то, что они сейчас... вышли, на мой взгляд, на эти самые переговоры, Обратите внимание, главное, когда, тут надо вот следить за руками, когда они вышли, когда Зеленский начал эту дуду дудеть. Спустя несколько всего лишь там недель после этой швейцарской конференции, на которой ничего подобное не поднималось. Хотя, казалось бы, да, вот он момент заявить о том, что нужно срочно вообще вот все до конца года, выходим на переговоры, навоевались, так много погибло у нас людей, все забыли про 91-й год, это что надо было делать в Швейцарии, но по какой-то причине эта тема там не поднималась. А поднялась только вот в определенный конкретный момент. Вот почему именно в этот конкретный момент начали поднимать этот вопрос? То есть за этим тоже надо следить обязательно. Я к тому, что и это решение было спущено, и договоренности будут спущены. Поэтому с кем там вести переговоры на Украине? Вопрос вообще, я здесь согласен с нашим слушателем, вообще не стоящий на самом деле внимания, без разницы. Есть с кем вести переговоры. Этот человек по-украински и по-русски не разговаривает. Эти люди, я бы даже сказал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Я хочу такую мысль подбросить к обсуждению. Нам очень важна, конечно, тема переговоров. Но для Орбана Виктора очень важна тема вот это карпатских венгров, так называемых. Он за этим тоже ехал, чтобы их, ну, там свои нюансы, чтобы их не призывали в армию. Для венгров, а тем более для внутренней политики Орбана, которая тоже немножко там зашаталась в стул, вот, это тоже очень важно, надо это иметь в виду. И так что указание из Москвы, это уж, извините, я не согласна.
Ну, я, кстати говоря, да, с указанием из Москвы я тоже не согласен, что Орбан там поехал по указке Москвы. Не по указке Москвы он поехал. И Москва не дает Венгрии указания, к моему большому сожалению. Не дает. Просрочка говорит о каких-то переговорах, а тем временем Европа продолжает поставлять оружие, и пиндосы выделяют 2 миллиарда на войну, веры им ноль. Пиндосы уже все выделили, они не выделяют новых 2 миллиарда, это все из тех. Вот вы когда видите эту новость, Соединенные Штаты Америки выделили 387 миллионов на закупку вооружений для каких-нибудь гаубиц, или там 2 миллиарда, вот это сегодняшнее, да, выделили американцы. Они выделяют из тех одобренных средств, это, ну, не новые деньги. Они просто сумму выделили, а тратят ее постепенно. И говорят, на что? Это вот те 60, из которых реально 13. Это вот эта сумма. Зеля говорит о переговорах, тут же клянчит дальнобойное оружие, и они ждут самолеты. Это да, это понятное дело. Я думаю, надо подписывать соглашение не с Украиной, а с Америкой о перемирии, пишет Давид. Ну, юридически ты как с Америкой подпишешь соглашение? У нас юридически с Америкой никаких проблем. Дипломатические отношения, все в порядке вообще. Мы не в состоянии никакой конфронтации с Америкой. Поэтому что нам подписывать с Америкой? Я понимаю, о чем вы говорите, но... Как это будет работать, не знаю. Так, не знаю, не успею сейчас. Я вижу звонки, давайте уже после новостей, потому что сейчас просто не успеем. А может, Кремль дает? Мы же свечку не держали. Что мешает какими-нибудь окольными путями через арабов или Вучича попросить Орбана? Попросить? Наверное-то можно попросить Орбана. Но почему раньше этого не делалось? Плюс здесь же Орбан не поехал говорить о переговорах. Орбан поехал говорить о приостановлении огня на время, перед переговорами. То есть огонь останавливается, и пошли переговоры. Про переговоры начали говорить на Украине сами. Зеленский внезапно, по щелчку пальца. Понимаете, ничего к этому не вело. Это вот прям, как будто ты вот гнешь, красный, бум, синий, сразу. Никакого плавного перехода, ну и платного тоже. Никакого перехода не было к этому синему, он сразу начал петь другую песню. Никакого, знаете, как в разных приложениях там бывает, сначала, значит, песня затухает, потом начинается другая. Не, ничего подобного, сразу другая песня, причем абсолютно в другом жанре. И вот это интересно. Откуда такое рвение вдруг появилось у украинского руководства приостановить все, что сейчас происходит на фронтах? Кто дает эту указку и по какой причине, главное? Они решили, что все, хватит. слишком много потеряли людей. Он, правда, там все равно надул по поводу того, сколько людей и так далее. Но, а тем временем Зеленская покупает Бугатти, сюр какой-то, пишет Николай. Но, на самом деле не покупает она, скорее всего, никакой Бугатти. Это все какое-то очень второсортное средство массовой информации. Я бы даже сказал, третьесортное французское средство массовой информации, которое вообще непонятно, СМИ это или не СМИ. Поэтому это такая, знаете, новость пополам и надвое. Я удивлен, что многие вообще, в принципе, на эту новость ссылались, ее рассказывали. На это особо внимания не обращайте, это мусор информационный. А вот почему вдруг эта история Зеленского, которая при этом прошла незамеченной, появилась, в принципе, и почему он это все начал озвучивать, вот тут вот, кроется самое интересное, на мой взгляд. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 2 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, YouTube трансляция на канале «Говорит Москва», зашли, подписались на канал, обязательно поставили лайк по трансляции программы «Отбой», там есть чат, туда тоже залетаем, также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Для того, чтобы было полегче, прямо в Яндексе забиваем «Говорит Москва» и необходимая вам соцсеть. И вам выдаст ссылку. Все, подписались. Довольны. Смотрим трансляцию. Кайфуем. Так, добрый вечер. Сейчас услышал рекламу новой исторической передачи по средам. А что с передачей Вадима Кожаного? Ее совсем больше не будет или это временный перерыв? Очень важный вопрос. Слушайте, ну это история, которая программа, она меня не особо касается. Я, честно говоря, не вникаю, но, насколько я понимаю, просто теперь новая передача, да. Программа «Не граждане» больше в эфире пока не планируется. Но это, но я честно, у меня информации примерно столько, сколько у вас, я особо не успел вникнуть, честно признаюсь. Надо было вам вчера задавать эти вопросы. Вот вчера надо было задавать. Да, так, сейчас впервые посетил сайт часового завода «Ракета». Просто в рай попал. Да, там неплохо на этом сайте, там неплохо. Это просто, особенно со стороны, хотя просто посмотреть вот на это на все. Так, ладно, это мы с вами немножечко в стороночку. Мы все-таки про переговоры. Кстати говоря, пока мы с вами слушали новости и анонсы новых программ, как раз пришла информация о том, что украинцы отвергли предложение Орбана. То есть пока еще на это не спустили. Ну, в общем, мы закончили на том, что кто-то сверху спускает в Украине все эти истории, в том числе и с переговорами. Обратите внимание, когда Зеленский об этом заговорил. Зеленский об этом заговорил сразу после того, как опозорился Байден. Вот буквально там прошло несколько часов, когда день наступил, а не ночь в Европе, сразу же заговорил Зеленский об этих переговорах и теперь неустанно об этом твердит. Надо, не надо рассказывать о том, что теперь нужны переговоры. Почему? Ну, возвращаемся к тому, что Байден опозорился. Нельзя снимать это с повестки дня. Там закипело по полной программе в Соединенных Штатах Америки. Его пытаются слить. И что делает его администрация? Судя по всему, он сливаться не собирается с выборов. Прошла информация о том, что он в узком семейном кругу будет принимать решение, баллотироваться ему или не баллотироваться. И спустя там где-то сутки пришла информация, что они в узком семейном кругу решили, что он будет баллотироваться. Причем в качестве главного инициатора выдвигают фигуру его сына, того самого Хантера Байдена, короля вечеринок. Потому что есть вероятность, что... Нет, серьезные издания американские об этом говорят, что Хантер Байден просто боится, что при Дональде Трампе он сядет очень надолго в тюрячку. И батя его уже никак не спасет. А здесь батя может его и помиловать в случае чего, и, может быть, вообще про него забудут. И либо после того, как там, ну, уже вряд ли Дональд Трамп пойдет, в случае, если здесь проиграет, баллотироваться еще через 4 года. Соответственно, и тема как-то эта вся затихнет, и уже никто не будет трогать Хантера Байдена, и поэтому он не сядет. В том числе, короче, и эта причина, но на самом деле это все какие-то такие полусплетни. На это особо обращать внимание не надо. А вот на то, что Байден опозорился, обращать внимание надо. И здесь сразу смотрим за руками, как американцы начали заметать следы, а именно даже люди Байдена начали заметать следы его позора. Главный человек Байдена – это Камала Харрис, вице-президент Соединенных Штатов Америки, вышла в эфир сразу же после всех этих дебатов во все продемократические, на все продемократические каналы. О чем она говорила там? Она, это выглядело, конечно, так очень неумело. И очень сырое было выступление, она явно импровизировала. То есть она прям затыкала дыры. Но направление, оно уже было понятно. Она говорила о том, что да, это, наверное, там, может быть, и не было самое лучшее выступление президента, но давайте мы не будем смотреть на то, что он говорил сегодня, а будем смотреть на то, что он сделал за время своего президентства. А сделал он и там, значит, какие-то рабочие места, налоги, все то, о чем, в принципе, и пытался очень на ломаном английском сказать Джозеф Байден во время дебатов, но она уже почище и пободрее повторяла, точнее, проговаривала по факту в первый раз все эти вещи, делая акцент на том, что вот сколько всего он сделал. А сделал он штаны, на самом деле, пишет Миша Николаев. Ну, в реальности, да, конечно, скорее всего, и сделал. Но здесь просто мы начинаем обращать внимание на почерк. У американцев, а именно у команды Байдена, большие проблемы. Они были огромны, практически непреодолимы в нормальном обществе. Но после этих дебатов они... Ну, это просто катастрофа, та ситуация, в которой они оказались. Им нужны дела. Пожалуйста, свежая история. Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Что для нас победа Украины? Это вот прям вот сейчас новости приходят, высказывание Блинкена. Что для нас победа Украины? Это Украина, которая является сильной, успешной, интегрируемой с Западом страной. Страной, которая может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Где границы? Тоша хочет спросить у него. Границы где? Где история про границы? А где история про справедливый мир на условиях Украины? Где там про репарации, вот эти вот все высказывания? Нету их. Все пропало из информационной повестки. Американцы начинают очерчивать примерную победу. То, как они будут это продавать своим избирателям. Им нужно продать то, что вот этот Байден, который еле разговаривает, вообще не в своем уме, тяжело стоит на ногах, не может спускаться по ступенькам, это все не важно. Важно то, что на самом деле он продолжает вершить судьбы мира, и вот в этом конфликте с Владимиром Путиным, которого очень сильно они боятся, который является невероятно популярной фигурой, в принципе, по всему миру, посмотрите, как фамилию Путин сейчас раскручивают во Франции. Все, кто не Макрон, уже даже Меланшон. Я молчу про Ле Пен, уже даже Меланшон. Это все люди Путина. Уже объявил там один из депутатов о том, что просто посмотрите, это все, все у нас люди Путина, они по его указке вообще все будут делать, поэтому ни в коем случае за них нельзя голосовать. Они очень боятся фигуры Путина, она очень раскручена, и поэтому, если Байден одержит победу над таким человеком, как Путин, это можно будет преподнести как причину для того, чтобы голосовать за Байдена. Им нужны дела. Оказалось, вот даже когда Камала Харрис пыталась оправдать Джозефа Байдена после этих катастрофических дебатов, оказалось, что тех самых дел у президента США ну, не хватает. Обойма маленькая. Предъявить ему можно сильно больше, чем он способен предъявить, и его люди. Проблем гигантское количество. И поэтому явно, видимо, надавили. Оказалось, что есть чем давить у них на Украину. Походу, включили форсаж и начали давить на Зеленского и говорить, все, мы заканчиваем. Потому что нам нужно закончить это сейчас. По крайней мере, хоть как-то, но приостановить. Нам нужно это сейчас. И отсюда вырисовывается определенная карта действий для нас. Мы можем поступить сразу несколькими путями. На мой взгляд, эти пути выглядят следующим образом. Первая история. Это мы выходим на эти переговоры с администрацией Байдена и говорим, вы хотите, значит, приостановить, мы вас понимаем, вы еще тут хотите это преподнести как свою победу для того, чтобы постараться одержать победу на выборах. Хорошо. Наши условия вот были, например, в Министерстве иностранных дел произнесены вслух. Нам нужны наши территории, которые мы считаем своими по Конституции, в таких-то границах, и вот еще это, и тогда, может быть, мы с вами сядем переговариваться. Если нет, ну, значит, мы продолжаем, это вы как победу продать не сможете. Мы вам эту возможность не дадим. И параллельно, как только мы говорим «нет», мы идем и начинаем разговаривать с Дональдом Трампом. И говорим, смотрите, Дональд Трамп, такая тема, значит, тут Байден к нам подъехал, весь сам хромой, и коза хромая, в общем, он таким хромым кортежем подъезжает и говорит нам, что вот такие-такие-то условия. Мы, если сейчас на них пойдем, то он это запишет себе в плюс. Если мы на это не пойдем, то он не сможет это записать в плюс себе, но зато мы можем с вами обсудить будущие переговоры, чтобы вы тоже могли это использовать каким-то образом в предвыборной кампании и попробовать параллельно договориться с Трампом. Я это вот так вижу. Может быть, вы со мной не согласны, может, вы видите это каким-то другим образом, но, честно говоря, у меня складывается именно такой пазл. Диктуют именно американцы сейчас вот эту вот повестку, им срочно понадобилось. Это, кстати говоря, подтверждает мою теорию о том, что американцы в долгую планировать сейчас не могут. Они не могут планировать даже хотя бы чуть-чуть в долгую. Я когда говорил о том, что они не умеют в дальнее планирование, я имел в виду на годы вперед. Может быть, даже там на десятилетия вперед. Я не знаю, на пятилетками они не мыслят. Я это имел в виду. Они, судя по всему, не мыслят даже на месяцы. Потому что реакция после вот этого позорища, которое они устроили на CNN, она вот прям вот сразу же начала, они начали реагировать на нее только после того, как это произошло. Хотя это же абсурд. Об этом, кстати, Такер Карлсон говорил. Хороший он, я видел где-то, его пригласили на какое-то шоу, он там выступал как гость, на Ютубе где-то это было. И он говорит, вы видели, как эти позорники, ну он вообще их всех любит, на CNN сидели и после этих дебатов делали вид, как будто они увидели такого Байдена впервые. Они как будто искренне удивлялись, что он такой, и у них там началась какая-то паника, да что вы устроили здесь цирк уродов, весь мир видит такого Байдена уже на протяжении многих лет, а вы начинаете это изображать только сейчас. Вот я не знаю, это помешательство у них, или это просто действительно они утратили способность дальнего планирования, они реагируют здесь и сейчас, нам надо этим пользоваться. Так, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звонки 7373-94-8, код 495. Согласны вы со мной или нет в том, что это именно американский план, и что он заключается именно вот в том, о чем я вам только что сказал, что они таким образом пытаются повлиять на выбор и продавить Зеленского для того, чтобы преподнести это все как победу Соединенных Штатов Америки, о чем, в принципе, Блинкен вот только что сказал прямым текстом. Он обозначил, очертил то, что будет называться победой Украины, соответственно, и победой Соединенных Штатов Америки. О границах тех же самых там нет ни слова. Китай тоже под шумок сейчас может использовать свой кейс, значит, на Тайване, чтобы что-то себе выторговать. Вполне может быть такое. Вполне. Но, как показывает, я уже тоже много раз говорил, я больше верю в то, что... Да во что угодно я больше верю, чем в то, что Китай вот сейчас начнет какие-то боевые действия на Тайване. Это так просто не по-китайски. Уже вот только что мы с вами обсуждали. У них там были учения, и вроде идеальный момент, и слабость США, и все дела, и можно выторговать. Они вот как-то все-таки ждут, пока труп проплывет мимо. Я тут даже и выбора не вижу. Вы еще рассматриваете Байдена и Ко как субъект обсуждения. А зачем? Как я понимаю, демпартия упертая, менять бидона не будет. Ну и зачем время тратить, играть в какие-то бирюльки? Надо сразу двигать к рыжему с бардаком на голове. Даже учитывая то, что Байден такой весь из себя слабенький и недееспособный, я бы все равно его не списывал со счетов. Это битва антирейтингов. Как и предыдущие выборы, на самом деле. Да как и выборы между Байденом и Хиллари. Это битва не за, а против. Вот кого сейчас будет против больше? Людей, которые ненавидят Байдена или ненавидят Трампа? И вот от этого будет зависеть результат выборов. Со сторонниками, в принципе, там все понятно. Поэтому двигать крыжему, не двигать крыжему, не знаю. Но нам без разницы, еще раз. Мы должны понять, что нам нужно, и постараться это выторговать вот сейчас, в этот момент турбулентности. Мы можем это попробовать взять свое, то, что нам нужно, как от одного потенциального президента, так и от другого. На самом деле, они сами, того не понимая, видимо, подарили нам подобный рычаг давления на США. Мы выбираем сейчас, с кем из них попробовать поторговаться и отдать вот этот наш козырь. Мы ему вручаем в этой битве этот козырь. Ну так отлично, этим надо пользоваться. Ух уж эти рыжие, пишет Миша Николаев. Да и не говорите, слушайте. Так, Абэмы хитрожопые, да. Это правда. Так, с большим уважением к вашему отцу, но, судя по всему, он был неправ, говоря о большой войне. Переговоры, так и пишет фон. Я не знаю, о чем конкретно он говорил, когда говорил про большую войну, но вы имеете в виду, что не будет никакой большой войны? Она очень близко. Здесь же, на самом деле, шаг влево, шаг вправо. Вот направо пойдешь, переговоры, и вроде можно даже как-то постараться о чем-то и договориться на определенный период времени. Влево большая война. Процессы пошли. И я имею в виду процессы по тому, чтобы создать многополярный мир. Мы локомотив этих процессов. Мы идем впереди всего мира. За нами смотрят все эти регионы, все эти страны, которые с удовольствием будут пользоваться плодами нашей победы. Но насколько это будет победа одержана, как она будет выглядеть, это покажет время, конечно. Но процессы, они уже идут. Американцы будут сопротивляться. Можно ли здесь спастись от Третьей мировой войны? Можно, но это очень рациональные политики должны будут стоять во главе Соединенных Штатов Америки, которые поймут, что, наверное, большая война никому не выгодна, а быть одним из полюсов власти в большом мире, возможно, даже одним из самых главных полюсов власти, это для Америки очень даже и выгодно. И они спокойно будут продолжать свое существование и править просто не таким, не всей планетой, а чем-то поменьше, и со всеми остальными взаимодействовать. Но это так. Такие должны быть рациональные власти в Соединенных Штатах Америки, что их тяжело даже себе представить. Честно говоря, я не вижу их ни в лице демократов, ни в лице республиканцев на данный момент. Ни Байден, ни Трамп, ни люди, которые стоят за ними, на таких рациональных людей не похожи. Трамп, конечно, похож чуть больше, но все равно, особенно последние публичные выступления, что-то как-то, знаете, сомнительно. Сомнительно даже без окей. Так, достали уже эти американцы всех, сколько можно, пишет Глеб Урал. Ну, слушайте, никуда не деться. Пока, по крайней мере, никуда не деться. Дедуля, рокер, наркоман, по молодости, казалось бы, где этот бенд мог появиться? В клубе под коктейли, но он дорвался до власти. Дедуля, рокер и наркоманка, это кто? Дедуля, рокер, наркоманка. Ну, наркоманка, так ладно, хорошо. Дедуля тоже, рокер кто такой? Рокер, тут кто уродский, говорит Дмитрий Добрынин. Смешно. Слушайте, рок. Так, все чаще начинаю верить в теорию, что во все это вокруг бэт-трип от димедрольного пива, пишет Дратяк Сергеевич. Бургерки. Хорошая, да, хорошая. Обратили внимание, что в семейном кругу, а когда у нас с Таней Вали Ельцину подсказывали, это другое. Они там в США царизм устроили. Кеннеди, Буши, Клинтоны. Пишет Григорий Санкт-Петербурга. Рокер, это ж Блинкин. А, Блинкин, точно, точно, рокер. Да, 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 да. Ну, Мик Джаггер, например, дедуля. Он и дедуля, и рокер, но не у власти. Не, Блинкин, да, ладно, хорошо, понял. Хорошая. Слушайте, по поводу того, что, ну, схожа вся эта ситуация с Ельциным. Ну, похоже, да, конечно, похоже. Но, знаете, в чем проблема у них главная? Проблема в деградации их системы. Это лучшие, кого они могут выдвинуть на данный момент. И ни один, ни второй не пропускает никого дальше за собой. Они ничего не могут с ними поделать. И Трамп, он хотя бы в сознании, но Байден, это же вообще абсурд. Но они ничего не могут сделать, они только могут подчиниться. То есть, значит, за Байденом все-таки стоит какая-то крыша, которая не дает всем остальным демократам его как-то сдвинуть оттуда, с этой позиции. Но это дорога в никуда. Я поэтому сказал, что я вообще за Байдена. Мне нравится. Мне нравится, что Соединенные Штаты Америки рулят куда-то не туда. Нам это на пользу, это всему миру на пользу. Вопрос только в том, не дойдет ли это до Третьей мировой войны. Ну вот даже, да, продолжим логику в рамках вот того, что мы имеем на данный момент. Американцам нужны в лице Байдена и его администрации нужны переговоры, нужно это останавливать и объявлять это своей победой, чтобы это предъявить избирателям на выборах вот в ближайшие несколько месяцев, когда-то в ноябре, да, будут выборы. Соответственно, до ноября им нужно это сделать. Мы отказываемся это делать. Ну и говорим, мы вот на ваших условиях. Вот наши условия, если вы их, либо вы их принимаете, либо никак. Американцы говорят, мы это принять не можем. Например, они несговорчивые, предположим. Такое может быть? Такое может быть. Они их не принимают, и, соответственно, переговоры проваливаются. Дальше как? Вот что должен сделать Байден? Мы же видим, что он цепляется до последнего, он сдаваться не готов. Он будет цепляться за эту власть, будет цепляться за эти выборы. И пока у него будет еще какая-то крупица власти, он будет делать все для того, чтобы там остаться. Вот как он должен будет поступить после, если мы говорим, нет, мы вот по этим правилам играть не будем? Мы послушали радио «Говорит Москва», там слушатели говорят, никаких переговоров, мы идем до конца, добиваем украинскую, значит, эту неонацистскую гадину. Все, будем только так делать. Что должен сделать Байден? Как он поступит? Вот тут может начаться Третья мировая война? Ну, в теории. В теории может. Или что? Или подпишет какие-то фантастические абсолютно поставки вооружения на Украину? Ну, знаете, одного вооружения не хватит. Там уже, говорят, дефолт в ближайшее время будет объявлен. Ну, то есть у них там проблемы. Вот куда это все должно будет срулить? Так, что-то мы опять дотянули. Ну, ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаете, если в Америке такой же вопрос задать, они точно ответят. Идем до конца, идем до конца. Поэтому мы в тупике. Но и с другой стороны, задний давать тоже нельзя. Иначе у нас повторятся 90-е. Вот и все.
Угу.
Да. Придется идти вперед, и что будет, то будет.
Да.
Надеюсь, Господь будет с нами.
Ну, это понятное дело, он априори с нами, с кем же еще. Но по поводу того, что задать этот вопрос в Соединенных Штатах Америки, будет такой же ответ, здесь я не согласен. Вообще нет. Там очень просто это работает. Это не внутренняя политика. Американцев базово, они не вникают в политику внешнюю. Они ее знают очень по верхам. Вот ровно так, как тебе преподнесет то или иное средство массовой информации, которому ты доверяешь. Поэтому если им расскажут, что это была победа, они скажут, хорошо, была победа, все, мы поняли. Но главное, чтобы, ну, мы победили, значит, мы победили. Все, Украина же есть. Как страна, флаг этот существует, ну, значит, мы победили, значит, Путин-то проиграл, все. У них нету, не бывает середины, это американская психология. У них либо ты проиграл, либо выиграл, все или ничего. Это их формула, по этой формуле работает у них все в стране. Спорт, выборы любые. Всегда только два варианта. И одни либо ты либо проиграл, либо выиграл. Другого варианта нет. Поэтому как расскажут, так и будет. И если им расскажут, что они, ну, выиграли, американцев, я имею в виду избирателей, обычных граждан, это вполне устроит. А те, кто будет вникать как-то в какие-то нюансы и рассказывать, а вот на самом деле не выиграли, а вы видели, что там все выторговал Путин, тогда на это никто не будет обращать внимания. Мейнстримные СМИ, особенно те, которые сейчас в этом заинтересованы, продемократические, расскажут так, как будет нужно. Поэтому не переоценивайте американцев и их желание и стремление идти до конца. Нету там такого стремления и желания. Среди граждан, я имею в виду. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 2 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495, также прямая трансляция у нас идет на канале на Ютьюбе, «Говорит Москва» называется наш канал, заходите туда, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал. Также идет трансляция во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», пишется латинскими буквами, и в одно слово везде надо на нас подписаться. А футбол будем обсуждать, пишет ПС. А нет чего пока там обсуждать, играют румыны с голландцами, пока по нулям. Там особо нечего обсуждать. Допустим, Биден вышел на переговоры, мы обо всем поговорили, и Львов — это русский город. Кто будет Биден с точки зрения противников? Агент Путина на зарплате Кремля и с сберкартой в Сбере на деньгах Усечина, предатель демократической партии Украины... предатель демократической демократии Украины отдал ее в лоб многополярной суверенности. Если Львов русский город, да, конечно, так оно и будет. Но американцы не это пытаются преподнести. Американцам нужно, чтобы Украина существовала. Чтобы такое государство было на карте. Вот что нужно американцам на данный момент. Чтобы она сохранила свою государственность. Они готовы плясать от этого. А про какие границы... говорят американцы. Вот это вопрос. Вот это вопрос. И здесь можно торговаться. Я вас уверяю, здесь можно торговаться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если Байдену нужны переговоры по Украине, а американскому избирателю нужны эти переговоры, американцев в первую очередь интересует внутренняя поездка, а не какие-то переговоры по Украине, притом многие из них вообще наплевать на Украину, они не знают даже, где она находится. Байден может и не продержаться до ноября, потому что те силы в Америке, для которых интерес собственной страны что-то значит, возможно, уже делают все то, чтобы он не принял участие в этих выборах. И сделать, заменить его кем-то там, там варианты какие-то есть. А нам надо доводить до логического конца свои планы по Украине. Принятие нами предложений о переговорах от третьих стран, посредников, включая Вашингтон, и тем более по собственной инициативе выходить на переговоры, это значит показать свою слабость и поколебать свое первенство в решении проблем по Украине. Надо доводить ситуацию до такого состояния, когда российское руководство будет определять, надо ли принимать чьи-то предложения или отказываться от них, включая Вашингтон, имея в виду, что любые предложения не должны ставить под малейшие сомнения выполнение целей специальной военной операции. Америка пойдет на это? Да нам должно быть наплевать, на что она пойдет. Она сама, если ей это нужно, сама будет давать свои предложения и соглашаться с учетом наших условий. Вот до чего надо доводить. О чем будем так обращаться на Америку? У нас свои дела и много своих проблем. Спасибо. Угу.
Спасибо. Так вот, может быть, вот это ровно этот самый момент они и предлагают выходить. И как раз можно с ними торговаться. Я же об этом и говорю. Американцы, мы довели до этой ситуации. Но там можно спорить, это из-за военного положения на земле, из-за того, что происходит, или это из-за общей ситуации, в которой оказалась нынешняя американская власть. Скорее второе, потому что, в принципе, военная история их не особо волнует. Им главное не проиграть. Им главное, чтобы можно было это подать как свою победу. Вот хорошее здесь было сообщение. Интересно, Строгинский пишет. Американцы считают, что они в Корее, во Вьетнаме и в Афганистане тоже победили? Вот я уверен, что вы много видели разных фильмов американских, где поднимались так или иначе войны, да, те или иные. Вы когда-нибудь слышали там что-нибудь про войну в Корее? Чтобы американцы где-то говорили? Нет. Эта тема у них вообще не поднимается. Про Вьетнам поднимается очень много снято на эту тему фильмов. Очень много, где поднимается тема вьетнамских там ветеранов. Вот он прошел Вьетнам, да, я служил во Вьетнаме, вся вот эта история. Там где-нибудь говорится, что американцы проиграли? Нет. Там говорится о том, что это герои, которые воевали во Вьетнаме. О проигрыше ничего не говорится. И точно так же говорится и об Афганистане. Я прошел Афган. Я прошел Ирак, там эти все персонажи произносят постоянно, они там какие-нибудь бывшие копы или еще что-то, они такие все из себя крутые, да это просто там супер-пупер убийцы, они все, они воевали в Афгане, так они не говорят просто о своих проигрышах. А в умах людей Америка, но зато любую свою победу они раскручивают на максимум. То есть там те же самые нацисты, кто их победил? Их победили вон там боевой отряд американских евреев во главе с Брэдом Питтом в фильме «Тарантино». Да? Вот они и победили их всех, и взорвали Гитлера вообще в театре. И плевать, что это все выдумка самого Тарантино. В принципе, во многом это соотносится с тем, что у американского среднестатистического жителя с его представлениями о Второй мировой войне. В этой войне они победили. Так это же Америка, они всех побеждают. Они не умеют, не могут проиграть. Они же самые мощные на свете. Соответственно, везде, где принимала участие в любых конфликтах Америка, они везде побеждали. Вот и все. Не главное, ну, это же даже, и не, даже не вранье. Если ты не говоришь о том, что ты проиграл, ты просто говоришь, ну вот, просто участвовали. Ну, мы там были, да? Была же какая-то война во Вьетнаме, и все. А нынешний избиратель, он даже и задумываться не будет. И правильно говорит Сергей Алексеевич о том, что они знать не знают, где Украина. Они знать не знают, где Вьетнам. Они знать не знают. Это правда так. Поэтому просто, если есть Украина, значит, есть Украина. Все. Этого будет достаточно. Вот он, среднестатистический американец, зайдет в Google, вобьет Ukraine. Бац! Есть такая статья на Википедии. Написано там «Государство в Восточной Европе». Все, есть. Отлично. Нам этого хватит. Вот это им и нужно. А в нюансы, еще раз, они вникать не будут. Я в этом абсолютно в этом убежден, и американские политики знают это лучше нас с вами. Они прекрасно знают, как и что, где можно продать. По поводу того, что он там не дотянет, этот самый Байден, что они его сейчас могут постараться снять. Ну, предположим, они его снимут, но тогда победу то все равно надо будет следующему кандидату. Представляете, сразу же вот следующему кандидату. Вот они его, например, вообще, ход конем, это называется демократы, записывайте, как вы можете сделать. Вы можете оставить ваш план по примирению, значит, сейчас с Россией. А Байден уходит с поста в пользу Камалы Харрис. Камала Харрис президентствовать будет там до января, до ноября у нее будет срок под выборы. И она до этого момента, она только заступила на свой пост, она сразу бац-бац-бац-бац порешала вопросики с Россией, всех победила, все сделала и так далее и тому подобное. Рейтинг ее, который сейчас находится ниже плинтуса, взлетел в космос. Потому что их, да, интересует внешняя политика, но еще американцам нравится говорить о собственных победах и чувствовать свою мощь. Они любят такие вещи, они любят свою страну, там, американцы патриотично настроены. Если ты им скажешь, мы победили русских, они такие, о, русских победили, круто. А как победили? Да наплевать. Что там это за победа? Да пофиг, мы победили этого Путина, этих русских, с их балалайками. Все. Больше ничего не надо. Главное, как продашь. В нюансы никто вникать не будет. Мы там воевали, победили, а кто победили, можно не говорить, пишет Джекпот. Ну да, по бумагам Корейская война не окончена, там перемирие, поэтому никто не проиграл, что кино снимать. Тоже правда, тоже ход, кстати говоря, почему нет? Тоже вот Тарантино наш слоняра, пишет Борис, это еще почему он наш слоняра вдруг стал. Главное, чтобы Грузию никто не искал, а то совсем запутается, пишет Строгинский. У них же был недавно. Когда были, помните, всякие протесты в Тбилиси по поводу вот этого закона об иноагентах? И англоязычные СМИ, когда об этом сообщали, и вот у них там все, протесты in Georgia, а они такие, господи, до чего же Байден довел страну? Посмотрите, что у нас в штате Джорджия происходит. Это что? Это Атланта. Это Атланта, Атланта, Джорджия, да, по-моему? Да, по-моему, Атланта, Джорджия. О, Атланта, что происходит в Атланте? Люди там протестуют и так далее. Ну, слушайте, давайте им это простим. У них Америка-центричный мир. Ну, они так устроены. В принципе, это обосновано в том числе и географически. Вокруг Америки ничего нет. Вокруг Америки есть две страны. Канада – это такая Америка на минималках. Вроде такие же американцы, только немножечко странные. И слишком добрые. Все это хоккей там постоянно играют. И у них там холодно еще все время. Ну, типа, ну, да то же самое плюс-минус. У них доллары такие все разрисованные, понимаете? Тоже доллары, но как будто нарисованные. Просто несерьезная Америка. А вторая сторона – это Мексика. Это вообще аборигены, которые нам газоны стригут. Все, у них вокруг больше ничего нет. А как вы хотите, чтобы они разбирались и знали, что где находится, если у них вокруг ничего нет, у них нет необходимости в этом даже? Поэтому тут, знаете, как-то даже и ругать, ну, как вот Глеб Урал написал, ну, тупые, да, американцы. Ну, может быть, да, в этом определенная тупость имеется. Но им комфортно. И их за это как-то даже и... Ну, пожалеть можно, может быть. Хотя зачем, если им комфортно их жалеть? Да красивый канадский доллар, симпатичный. Ну, да, ноги несерьезные по сравнению с зеленым таким сячим баксом. Вот это вот деньги, да, там президенты, все дела. Ну, а у канадцев какая-то там все чушь разноцветная. Ну, такие типа, как мы, но несерьезные. Скоро Нью-Йорк возьмут, посмотрим, как они там запляшут. Кстати, вот я бы на эти заголовки бы посмотрел и на комментарии под этими новостями, что вооруженные силы России взяли Нью-Йорк. И посмотрим, что там произойдет. Будет ли там такая реакция, типа, что, Нью-Йорк? Уже? Господи, Байден что-то сделал. Помирись уже, наконец, с Путиным. Они уже взяли Нью-Йорк. Ну, вряд ли, конечно. Ну, хотя напишут ли они вообще, в принципе, об этом. Канадцы даже в мультиках неполноценные. Да-да-да, но они так их видят. Ну, такие же, как мы, только немножко-то... У них там лиги все эти спортивные, они с ними играют. В хоккей, в баскетбол им нормально. Но они канадцев держат за своих. Просто немножечко таких странненьких. Не равных себе. Ну, как мы, только чуть-чуть такие... Не от мира сего. Во многом это ведь и правда. Про канадцев-то на самом деле. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Бориска.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Слушайте, ну я вот читал буквально все прошлые выходные и сегодня, что пишет их это западная пресса, что там политика устраивает в плане разноса этого Байдена. Что-то на самом Time с шикарной обложкой вышел, и одно слово там, позор там, или вот это вот. Вопрос только в другом. Ну хорошо, пусть наши заокеанские партнеры проявят какую-то, назовем это, слабостью. А нас что устроит? Нас четыре области по-хорошему не устроят, даже если на них согласятся. Я уже не говорю про соседнюю нашу страну. Там, понятное дело, что товарищи сами ничего не решают еще со времен турецких переговоров. Но, а что с Одессой? А Приднестровье? Мы что, на этом остановимся, что ли? Так ведь тоже нельзя. Я хорошо, мы, допустим, это дело заморозим. Они наберут силу какую-нибудь. Вступят в какие-нибудь союзы. Новые какие-нибудь. Мы можем там вступать условно в НАТО, они условно согласятся. Допустим, в качестве какого-то мирного переговора, либо для заморозки отношений. Но создадут новые альянсы. Создадут какие-нибудь оборонительные альянсы, не военные. Они найдут, как подкопаться к формулировкам. А потом что? А у нас еще Харьковская область.
Угу. Ну, да.
Так что тут дело даже не в хромой утке, которая там сейчас уже, ну, реально дедушка болен. Это все прекрасно понимают. И неважно, кто там придет. Камала Харрис, Камела Мамарис, или там Плинтус какой-нибудь еще.
Плинтус.
У меня особых надежд, ну там пятиколесный какой-нибудь придет или что-то такое вот. Даже насчет Байдена, при всей моей симпатии, не Байдена, уже с Трампом всех перепутался. А вот человек, бизнесмен, ему как будет выгодно, он так и сделает. Это вся повесточка, которая сейчас там, вот я там за сутки закончу войну и так далее. Да пускай они даже скажут, что мы проиграли. Я согласен быть в глазах рядового американца проигравшим. Меня это не волнует. Меня волнует ситуация, которая происходит в нашей стране и последствия, которые будут для нашей страны, для людей, которые живут вокруг нас. И регионы, которые, согласно Конституции Российской Федерации, являются частью нашей страны. Но нет у меня никакой надежды и веры в силу того, какой популист тот же самый Трамп, то это все закончится. Так что тут без разницы, какая будет хромая утка, я думаю, что это все...
Не закончится это все. Ну, слушайте, это на самом деле выбор за нами. Вот так вот, положа руку на сердце. Вот этот выбор, он в конечном итоге только за нами. На что мы готовы пойти... Как далеко мы готовы пойти, готовы ли мы на дальнейшую эскалацию, готовы ли мы там пойти на потенциальную мобилизацию, еще что-то. То есть это вот это будет уже наш выбор. Они к нам выйдут с предложением. Им оно нужно. И мы даже будем в рамках этих переговоров выступать с позиции силы. Потому что им сейчас этот мир худой кое-какой, там, но он им нужнее, чем нам. Мы можем что-то довыторговать. Но, конечно, не до безумия. До безумия выторговать не получится. И дальше вот уже мы сами выбираем, как далеко мы готовы идти в данный конкретный момент. Тут посмотрим. Тут надо будет просто подождать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Постараюсь коротко про свое мнение. Вот послушал звонящих, все. Все говорят, что нельзя оставлять, нельзя этих оставлять, нельзя всех. Но почему-то никто не рассматривает с другой стороны вопрос. А наша-то страна готова продолжать так воевать?
Угу.
Ну, то есть я объясню.
Давайте.
Свою мысль.
Давайте.
Война – это ресурсы, да. Жертвы. Опять ресурсы, опять жертвы. Это, да, ну, скажем так, напряг, довольно серьезный напряг для государства воевать. Это очень затратное дело. И вот я слушаю, звонящие говорят, мы не должны останавливаться, мы не должны идти вперед, да, мы это все замечательно, я всей душой за нашу страну. Но вопрос очень простой. А у нас-то хватит сил на это? Идти вот так вперед. Кто-то из звонящих сказал, Львов, звучит, конечно, очень красиво, но давайте смотреть правде в глаза. Сколько длится СВО? 2.5 года?
Да.
Где Львов, где сейчас наши ребята стоят? 2.5 года. И мне хочется узнать у таких людей, сколько еще страна готова, находиться в таком напряжении эмоциональном, финансовом, людские ресурсы. Поэтому я не согласен.
Мысль я вашу понимаю.
Смотреть надо с двух сторон.
Мысль я вашу понимаю. Я, в принципе, примерно об этом же и говорил сейчас. Ну, это наш выбор. Это уже мы будем выбирать, готовы, не готовы. Мы с вами не обладаем, так или иначе, всеми этими выкладками, информацией по тому, на что готово, как себя чувствует экономика. Мы можем судить с вами по той информации, которая есть в открытом доступе, да, но глобальной, конечно, информации у нас с вами этой нет. Поэтому, но это так или иначе все равно за нами. Мы должны быть готовыми к тому, что, и, ну, если мы пойдем на эту дальнейшую, на продолжение военных действий, надо будет ждать дальнейшую эскалацию, это будут и удары по нашей территории продолжаться, уже удары вглубь, и они об этом говорят, они параллельно, они хорошо знают кнут и пряник, они давно работают с этой историей, с этой концепцией, они тоже этот параллельно с этим, ну, образным пряником и заявлениями всеми этими про переговоры, они говорят о том, что лейбористы сейчас, когда придут к власти в Великобритании, они первым делом будут поднимать вопрос о том, чтобы наносились удары вглубь России, совсем вглубь России, британским оружием, разнообразным. Они на это тоже будут идти. Нам надо вот, да, все взвешивать на этих весах. Ну, взвешивать, когда я говорю нам, я имею в виду нашим властям. Здесь уже будет решение за ними, так или иначе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Добрый.
Михаил Суперк, Ярославка.
Здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, не могу не порадоваться Байдена и компании. Его откровенно сливает в унитаз, а это значит, что мы на пороге победы. Это однозначно. Предыдущий звонивший очень правильно сказал. Дальше Приднестровье. Ведь это же очевидно и понятно, что это будет. Русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Вчера батя вашему говорил, и вот вам повторюсь, мы сейчас раскрутили маховик, поставили на военные рельсы, нам необходимо изыскать внутренние и внешние резервы, закрутить гайки казнокрадом, обеспечить свою армию вооружением, боеприпасами и всем необходимым в нужном количестве и своевременно, что немаловажно, на полях сражения. Додушить буквально тут осталось, я не знаю, ну, 2-3 месяца, раз Кока-Кола уже постучалась, помните, да, эту историю? Вот. И дальше идти на Приднестровье. Я других вариантов не вижу. Забирать Одессу. Это наш город. Это наш порт. Нам нужны друзья талибы, наверное, уже. Что вы думаете по этому поводу?
В смысле, чтобы они впрягались здесь?
А почему нет?
Ну, я думаю, что, знаете, перед друзьями-талибами, я думаю, у нас еще есть парочка друзей, которые вот сначала должны будут впрягаться.
Например? Все-таки.
Белоруссия.
Ну, нет, не соглашусь.
Да?
Батька не пойдет. Батька не пойдет.
А, зачем? Талибы нам больше друзья, чем батька, что ли?
Вы знаете, на бумаге вроде как нет, а по факту вроде как да.
Угу. Вы да. так не считаете? Ну, мысль понятна. Не, я так не считаю. Во-первых, они у нас все еще запрещены, они там террористическая организация, да? Это надо иметь в виду, пока никто это не отменял. А, во-вторых, ну, давайте не будем это вот, кто там за нас пойдет, не пойдет. Мы на официальном уровне много раз заявляли, что в этом смысле подмога нам никакая не нужна. А, 3 месяца нам понадобится или 10 месяцев, непонятно. С одной стороны, вроде как и да, 3 месяца. Ну, то есть, то, что фронт трещит, это правда. Новостей о том, сколько там, раз уже Сырский даже отказался исполнять приказы Зеленского, потому что Зеленский говорит там мясо, 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 мясо. Он говорит, если мы сейчас мясо, мясо, то там уже просто никого не останется в итоге, и просто все рухнет. Это все есть, да, действительно, это правда. То, что они об этом заговорили, это значит, что у них большие проблемы, это значит, что у них большие проблемы. Но здесь нужна более специфическая и точная информация для того, чтобы принимать решение. Я полностью доверяю тем, кто этой информацией обладает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 2 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, «Говорит Москва», зашли, подписались, ВКонтакте тоже и в телеграме, везде обязательно. Заходите на нас, подписывайтесь. Георгий, как вам погода? Спрашивает Виталий Филий. Я ж зарекся не ругать погоду. Ну, честно скажу, тяжко, да, тяжеловато. Вот 34 градуса – это перебор. Это перебор. Очень тяжело, но вроде как сейчас какие-то дожди будут. Это лучше, чем минус 10. Минус 5. Это вот все лучше. Ты сегодня тут будешь ночевать? Потому что тут хорошо? Да. А у тебя нет кондиционера дома? Ну, это вообще нет смерти. Это просто смерть. Без кондиционера невозможно. Как в Ереване же, роскошно. Слушайте, ну, нет, это еще не как в Ереване. Я один раз в жизни был в Ереване, примерно в это же время года, и там, да, ну, там очень безумно жарко, это что-то вообще невообразимое. Ну, там к 40, да, к 40 градусам. Ну, у нас еще не так. Но мы уже рядом, да, с этой погодой. Душно еще, понимаете, душно. Так, а сейчас будем футбол обсуждать? Да не будем мы футбол обсуждать. Хотя голландцы выигрывают со счетом 0-1. Слушайте, у нас есть тема. Лана пишет, как вам португальцы? Блин, куда вы меня тянете? Я только завязал, и они затащили меня обратно. Да, это вот эта история. Борис говорит, как раз лечу в Ереван. Португальцы мне... Странно, с реализацией у них проблем. У меня есть звонок. Вот давайте мы пообщаемся, а потом придумаю, что с вами обсудить. Да, слушай, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Тут Дмитрий, Москва. Это я возвращаюсь к звонку слушателя, который, ну, как бы говорил о том, что это в стране напряг и все такое.
Да.
Ну, сложности, такое. Да. Ну, вот я тут разделю как бы на две части. Первая часть – это что касается финансовых и материальных затрат. Я считаю, что они... Вполне, как бы, и мы можем еще там 10 лет и снести, потому что у нас огромный профицит торговый. То есть, если или мы эти деньги где-то там скирдуем и вообще ими не пользуемся, или мы платим, так сказать, зарплаты военнослужащим, работникам оборонного комплекса, строим новые производства, там заводы, ну, которые производят, соответственно, военную технику и так далее. Поэтому это-то у меня вообще нет к этому, ну, никаких сомнений, что мы это потянем еще очень долго. Ну и а вот второй момент – это люди, которые вот, ну, погибают или там, ну, получают тяжелые ранения. Это да, конечно, и жалко, и из-за этого там, ну да, наверное, мы не будем там 20 лет или 10 лет воевать там, до последнего украинца там. Но тут дело в том, что мы же это же не просто так они гибнут. Они же спасают будущих, ну как бы россиян. Потому что вот эта зараза, она очень опасна, и ну как, это пройдет какое-то время, и там они станут еще более националистичными, ну, стали бы, если мы их сейчас не остановим. Вот. А так, то есть там Крым, ДНР, ЛНР, они, так сказать, как мечтали, так и продолжают мечтать, и когда-нибудь рано или поздно попытались бы захватить, там огромное количество жертв было бы гораздо больше. Вот. На Россию могли бы напасть, уже будучи в НАТО. То есть надо выкорчевать это. И это делается ради будущих жизней. Поэтому да, там сейчас это имеет какую-то вот такую плату человеческую, к сожалению. Но еще раз говорю, это было неизбежно. И я думаю, что вообще решение о том, что как бы мы будем воевать до победы, оно принималось, вот когда Херсонскую и Запорожскую область принимали в состав России. Вот тогда, я думаю, все были сделаны подсчеты и по поводу денег, и по поводу возможных человеческих как бы потерь. Вот. И ну, фактически это была точка такая уже невозврата. То есть было понятно, что они на это никогда не согласятся. То есть это означает, что воевать мы будем до победы. Mm-hmm. Вот тогда, я думаю, это было принято решение, и все было подписано.
Вы считаете, что они никогда на это не согласятся? И кто они? Давайте тоже определимся.
Ну, украинцы, я имею в виду.
А, украинцы.
Вот такие. Но я вот, у меня мысль такая уже несколько раз высказывал, что ну, война будет продолжаться, пока будет еще много вот фанатичных, упоротых украинцев. Понятно, что там, там США и Европе это все не очень там в тяжесть, они это готовы финансировать там долго. Но вот человеческий ресурс, он, так сказать, уменьшается у них. Вот. И кроме того, я вообще считаю, что нам как бы, ну, у нас несколько задач, вот, что касается украинства, да, и украинцев. Во-первых, они должны после этой войны, вот, если, так сказать, я так это вижу, если на улицу выйдет человек и начнет прыгать и скакать там, кто не скачет, тот москаль, то на него должны наброситься просто все окружающие, там, некоторые из них с клюками там и так далее, и просто как бы, ну, не то, что там забить до смерти, а там сказать, ну, чтобы неповадно было, чтобы такого не было, что у них на улицах пляшут молодые люди с требованием, с призывом убивать русских фактически, да, кто не скачет, тот москаль, москаляк, мангеляк, вот эти, так сказать, знаменитые лозунги. Вот, это раз. И второе, я думаю, что как бы слишком Украина была большая. Все-таки там 37-38 миллионов, это много. Ну, в частности, тот ресурс военный, ну, солдат много. То есть, если после войны их там останется 19 миллионов, остальные останутся жить в Европе, ну, уже нам будет в два раза как бы, даже не в два раза, там, в разы, как бы, спокойней на будущее, имею в виду. Ну, вот. Так что вот, ну, я думаю, мы можем себе это позволить и просто должны это сделать ради будущих поколений.
Ну, еще раз, да, понял. Я все эти, значит, браваду, я ее понимаю, эмоционально понимаю. Ну, нету данных по возможностям. У нас по объективным причинам мы не обладаем этими цифрами. Те, кто обладают, будут принимать решения. Здесь уже встает вопрос, мы им, этим людям, доверяем или нет. В первую очередь верховному главнокомандующему. Доверяем или нет? Мне кажется, что доверяем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Каласка.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, сейчас я вижу, что дела все-таки пойдут, наверное, каким-то переговорам. Правда, есть определенные проблемы. С кем договариваться? То есть я вам одну историческую вещь скажу, напомню. Ну, не напомню, может, кто не знает. Это выход Финляндии из Второй мировой войны. Активизировались в рамках вот этих 10 сталинских ударов. В том числе начались бои на вдоль финско-советской, ну, противостояние войск, да, то есть война уже длилась. Это получается у нас 43-й год, если я правильно, 44-й год, да, когда Финляндия вышла, 44-й. Вот. Соответственно, финны запросили помощь у немцев. Фюрер прилетел лично в Хельсинки, встретился с президентом Рюте. подписал Рюти, что будет воевать до победы, до Талова, до последнего солдата, вместе с Рейхом победу одержит. После этого получили, ну, значительное количество, ну, правда, недостаточное для финнов, как они хотели, но большое количество военной помощи. А после этого наши взяли Выборг, у финнов кончились резервы, и стало понятно, что все к карачун, надо договариваться. После этого, как они это все выкрутились, вышел президент страны, вышел в парламент, сказал, да, я заключил вот это соглашение с фюрером, но парламент его не ратифицировал, а, соответственно, оно недействительное. Я превысил свои полномочия, я ухожу в отставку. Ну и президентом парламент назначил уже Маннергейма, который уже заключил уже мировое соглашение. То есть, если мы вообще говорим про 29 августа и никаких выборов на Украине не будет, то легитимная власть на Украине – это единственное, это только местные областные советы. Вот. Потому что президент уже не имеет легитимности, да, у него он должен был, по идее, передать свои полномочия Степанчуку, ну, спикеру Верховной Рады. Вот. Дальше. Продлять полномочия не могут, и мандат депутатов 29 августа заканчивается украинским. Вот. То, что Украина хочет уже и намекается на то, что они хотят зафиксировать гешефт свой, ведь надо же тоже понимать, что Зеленский пойдет на второй срок выборов только в качестве президента-победителя. А теперь посмотрите, что они сейчас несут последние две недели по своим каналам. То, что страна не проиграла войне, столица у нас, выход к Черному морю у нас. Да мы вообще этого русского медведя обломали рога. Там живет какая-то вата на Донбассе с Крымом. Там Крым уже не наш, и не украинцы, это все оккупанты. Ну, то есть, вроде как бы уже и не жалко отдать это все. Все равно там понимание того, через два года прошло, ну, особенно после прошлогодней эйфории, да, там, после оставления нами Херсона и так далее. Да. Эйфория прошла от того, что невозможно получение выхода к границам 91-го года, ну, хотя бы даже на материковой части, то есть я имею в виду Донецк, Луганск, да, там. Вот, это уже невозможно. Всем очевидно, что это они не смогут сделать, да, им бы удержать бы то, что у них есть. То, что постепенно, ползуче они войну проигрывают, то, что у них войска кончаются. Соответственно, надо на победе выходить на выборах. Ну, победа что будет? Победа, это значит, мы же, ну, как не проиграли, и, соответственно, из этого исходит ключевой момент. То, что вот этот москаляку на геляку, это будут скакать еще с удвоенной силой. Если Россия, конечно, примет эти, ну, пойдет на такой шаг, как, например, китайский вариант, да, то есть, ну, по сути дела, все на линии фронта остаются, да?
Да.
Ведь, опять же, заявление Путина можно трактовать двояко, как и заявление того, что как ты к работодателю приходишь, когда на работу устраиваешься, он говорит, сколько ты хочешь в месяц получать, там, 150, он говорит, нет, давай 100. Ну, раз на 120 сошли. Ну, вот, то есть запросить больше, чтобы потом было пространство для маневра. То есть в границах административной области именно, то есть это Запорожье все, и обратно же Херсон. Ну, вот, то есть два областных города Владимир Владимирович у них потребовал.
Да.
Ну, вот, что, ну, такое себе, да, то есть понятное дело, что это было ультимативно.
Понимаете, здесь вопрос в том, кто работодатель.
А вот это да, а это опять же вопрос, но... А здесь уже все смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки, по большому счету, а именно, ну, скорее всего, ну, вернее, результатов выборов, да, ну, то есть, что будет из себя представлять администрация Трампа и какой у них будет основной фокус внимания, да, то есть, если останется Байден, ну, ничего не изменится, то есть, останутся демократы, будет все то же самое, что и сейчас, вот, придет Трамп. Я, кстати, напомню, Байден вообще-таки до января в любом случае будет.
Да, да.
Вот, даже это невзирая на то, что там выборы, Трамп-то, может, и выиграет, но как бы он никто до января, до инаугурации.
Угу.
Он избранный президент, вернее, он так называется.
Да, да, да.
Его официальное, но не действующий. Вот, поэтому до января еще много чего может утечь. И еще один нюанс важный. Вот та элита... Ну, верхушка, да, вот эти вот банды, которые в Украине, да, там это же группа товарищей, это же не один Зеленский с Ермаком, там их полно, которые очень неплохо на войне нажились, а еще кучу-кучу имущества себе отжимали в виде заводов, в том числе, которые россиянам до этого принадлежали, между переделом между собой, Коломойского посчитали и т.д. и т.п. Но актив, получается, он даже не то, что актив, он какой-то пассив. Во-первых, про него могут что-то прилететь, вот. Ну, мы же можем подумать, что там, например, на заводе ЖБИ склад.
Да, военный. Конечно.
Правильно? Можем.
Конечно, можем.
Соответственно, а самое главное, он же стоит копейки. Но никто не будет сейчас на Западе, да, в здравом уме, скупать какие-то предприятия на Украине, которые находятся в состоянии боевых действий. Ну, ты сегодня купишь портовой завод, завтра его разбомбили, ты купил себе что, руину? Вот, соответственно, эти боевые действия, чтобы себе денежку любимому в кармашек положить, вот, какой-нибудь действительно завод ЖБИ, потому что мы же понимаем следующую фазу всего этого происходящего. То есть все то, что останется от Украины, начнется выделение доения европейского американского налогоплательщика номер два, а именно доение на реставрацию Украины. То есть потекут опять же деньги из бюджета, и с фразой там «купите журнальчик за 50 копеек, вам что, не жалко немецких голодающих детей, да, там, ну, грубо говоря. То есть, ну, вы что, не будете помогать восстанавливать Украину? Иди. Вот. Конечно, конечно, будем. Соответственно, вот эти вот все заводики ЖБИшные, ой, как они хорошо запыхтят, и какой-то лакомый кусочек. А его сейчас еще и продать, чтобы в конце воду, да, и уже там правильный, там, не знаю, польский инвестор, да, там, какой-нибудь будет пан. Для этого надо мир заключить или хоть какое-то перемирие. Главное, чтобы не стреляли, чтобы было понятно, что инвестор может заходить сюда. Зарубежный, естественно. Этим-то надо, наоборот, как-то свои деньги легализовать, отмыть. Уже, видите, у них там новая схема, у них теперь взятки через выигрыш в онлайн-казино отмывают. Они его легализовали, у них их можно.
Да,
и сразу есть там такой, по 20-30 да. миллионов начали выигрывать.
Слушай, тут, знаете, ну, вопрос главный в чем? Тут вопрос в том, спасибо большое, что в Виват-Стори, как видится, события с Крылатских холмов, да, пишет Виталий Фили, тема Финляндии во Второй мировой, но она была в первой части нашей программы. А здесь, на мой взгляд, самый главный вопрос, это в том, что вот хорошая схема, там все, и вот эти заводики, проходики, восстановление, какая будет где администрация, все замечательно. Вопрос только в том, кто устоит. Вот на данный момент главный вопрос это в том, кто устоит у власти во всех этих странах. А там у всех везде шатается под ними кресло. И наша задача сейчас очень грамотно провести работу со всеми элитами. И с элитами потенциальными, и с элитами нынешними. И посмотреть, где мы что можем выгадать. И вот, вот на этих вот их перипетиях, на тем, что под одними кресло шатается, а другие эти кресла шатают, выйти на максимально выгодные для нас позиции по всем вопросам. Я думаю, что нам это под силу. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.